Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Христос воскресе! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Виктор Калашников.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! И Татьяна Петливанная.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие ребята, дорогие радиослушатели, мы сегодня вас поздравляем и еще с одним праздником, который в эти дни праздновала вся наша страна и наши соотечественники во многих странах
мира. Да, с Днем Победы мы вас поздравляем.
С Днем Победы. Конечно, мимо этого праздника невозможно пройти, невозможно его обойти, можно только идти вместе с ним. И наша тема сегодня – это музыка Победы. Вот скажите мне, пожалуйста, что прежде всего вспоминается, если мы так говорим, музыка Победы? Что вспоминается в связи с этой темой? Музыка Победы.
Это, конечно, песни, которые мы слышим с детства, которые мы подпеваем.
Песни военных лет, да? И песни о войне, написанные много лет спустя, да? Какие, может быть, вы песни вспомните? Какие?
Это «День Победы», очень торжественная.
Да, радостная, песня. Победного духа песня, да. Самая близкая, наверное, к нам по времени.
Угу. Например, «Темная ночь».
«Темная ночь» вообще родилась в годы войны, да. До сих пор с нами эта песня тоже. Еще.
«Казаки в Берлине».
Угу.
Очень радостная.
Да, танцевальная почти, да. Еще.
«Баллада о солдате».
«Полем вдоль берега крутого», «Мимо хат», «Все решинели рядового», «Шел солдат». Еще что-нибудь вспомните?
«Журавли».
Конечно, «Журавли», песня «Памятник», песня «Реквием» такой, да? Да, ну вот вы вспомнили действительно песни, которые прежде всего у нас ассоциируются и у старшего поколения, и у младшего с темой «Музыка Победы», «Песни Победы». Это великие песни, действительно, легендарные. Можно сказать, что это, наверное, даже больше, чем песни, потому что в них наша общая память, в них наш общий язык, на котором стоит заговорить одному, допустим, ему 70 лет, да, и этот же язык подхватывает его внук, которому там 6, 7 или 8, да. Общий язык народа, такие песни. Но вот о чем мне хотелось бы сегодня с ребятами поговорить, ведь вы много слушаете разной музыки, да, и мне хотелось бы поговорить вот о чем. Смотрите, для того, чтобы песня стала действительно легендарной, вот что нужно? Ведь недостаточно только поэту написать вот такой текст, который удивительно там художественно совершенен. Согласны, что недостаточно?
Да.
Да.
Нужно еще композитору на этот текст написать такую музыку, чтобы этот текст вот развернуло, да, перед всеми, кто будет слушателем. Запевала этой песни, согласны? Но да. И это еще не все. А вот как вы думаете, что еще важно?
Ну, может быть, важна душа поющего.
Конечно. Вот удивительно, но очень часто вот этот путь песни к такому вот всенародному, да, принятию начинается с того, в чьих устах она прозвучала первая. Вот кто был исполнителем? когда мастерство композитора, мастерство поэта встречается с душой исполнителя и его мастерством. И вот тут начинаются загадки. Например, вот что такое настоящее мастерство? Например, сильный голос, там вокальные данные, вроде это мастерство, да? Пластика. Сегодня, вот вы обратили внимание, сегодня исполнители, которые поют песни, они практически не стоят вот у микрофона, да? Они все время прыгают, скачут. На сцене появляется множество другого народа, который тоже танцует, скачет, там даже разыгрывает какие-то сцены, да? То есть песня прямо превращается в какое-то такое шоу, но не всегда она от этого становится легендарной, правда же? Вот давайте подумаем вместе, и что такое настоящее мастерство, да? Что отличает вот эту музыку, которая не однодневка? Давайте попробуем поразмышлять немного вот на каком примере. Вот представьте себе, ребята, 1943 год. Что сразу представляется? Что
война.
Война, разгар войны, да. В 43-м году, в самый разгар войны, вышел фильм на экраны «Два бойца». И вот в нем впервые прозвучала песня, которую вполне можно теперь назвать легендарной. Что в ней особенного? Да вроде очень простая мелодия. И поет ее в фильме «Два бойца» актер, у которого вокальные данные, но очень-очень скромные. Поет, перебирая струны гитары, там вот буквально несколько простенькие аккорды. Поет ее ночью в землянке с протекающей крышей, в окружении фронтовых товарищей героя фильма. А песня эта вот сошла с экрана и зазвучала разными голосами на фронте, в тылу, разлетелась по стране. 74 года прошло, 43-го года, а мы до сих пор эту песню поем, и до сих пор слезы часто наворачиваются на глаза, когда мы ее слышим. 74 года после первого исполнения. Вот великая песня. Давайте послушаем.
Давайте. Теперь
надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Что за песня?
«Темная ночь»?
Да, «Темная ночь», конечно. А вот вы знаете, что чьим голосом прозвучало впервые?
Марка Бернес.
Абсолютно верно. Да, это Марк Бернес, советский актер кино и исполнитель песен. Вот удивительно, что на самом деле Марк Бернес, когда его вспоминают и старшее поколение, там, и поколение детей старшего поколения, скорее говорят о Марке Бернесе, что ну вот это тот, кто принес нам множество прекрасных песен. То есть вокальные данные действительно, ну, вы слышите, да, вот, ну, очень самые скромные, что называется. А тем не менее вспоминают его как того, кто, в общем, поет, да, не просто как актера. Вот мне интересно, как бы вы ответили на такой вопрос? Наверняка вы знаете, что, ну уж, и в наши дни, и много раз разные исполнители, а иногда просто собираясь целой какой-то командой, пытались эту песню перепеть, да, и целые сцены разыгрывали под эту песню, и какие-то там спецэффекты, чтобы воссоздать атмосферу боя, войны, ожидания и так далее, чего только вот с этой песней не происходило, но не всегда, далеко не всегда, получался вот, вот такой итог, да, вот, вот то, что сделал Бернес. Иногда получалось очень бледненько, наоборот, уже и танцуют, и там костры жгут, и я не знаю, что делают, и по строчке каждый пропевает эту песню, перехватывая ее какие-нибудь там очень именитые иногда люди, а вот получается не так, получается бледнее. Или даже иногда получается по-другому, то, что часто взрослые вам говорят с таким критическим, как бы, да, вот взглядом, говорят, ну-ка покажи, что ты там слушаешь, ну что ты слушаешь сплошную...
Попсу.
Попсу, да, что слушать. То есть получается какая-то вот... Вот мне интересно, как, ребята, вы бы ответили на вопрос. Как вам кажется, а что вообще музыку делает вот такой, что она отзывается, или песня, да, вот через много поколений? Что делает песню, музыку легендарной? А что вот такой сиюминутной однодневкой? Как бы вы сказали? Как кажется тебе, Танюша, что делает музыку вот действительно на долгое время?
Я думаю, исполнение, оно очень важно.
Так.
Если, например, Марка Бернеса, он понимал, о чем он пел, так. Он прожил то, о чем он пел.
Угу.
И донес до слушателей чувство бойца,
угу.
Вот, который
угу.
сидит в землянке. У него это получилось.
Угу.
И у людей это тронуло сердце, и они подхватили эту песню.
Угу. Угу, потому что эти чувства стали им близки.
Родными.
Да, да,
да.
Ты согласен?
Да.
Добавишь что-нибудь?
Ну, возможно, очень важен вложенный смысл.
Угу. А смысл очень незатейливый, согласен? То есть это не какой-то глубинные там философские идеи. Смысл-то простой.
Он да? выражен простыми словами.
Простыми словами.
Но надо его понимать. Когда ты поешь, надо угу. очень... Да, ну очень хорошо понимать, о чем ты поешь.
Да, да, и уметь, то есть, по сути дела, для исполнителя важно уметь открыть вот эту вот глубину, да, открыть свое сердце на самом деле в этой лирической, в данном случае песня-то лирической, глубине песни, песни, которая рассказывает о таких твоих глубоких чувствах, песня-исповедь в этом смысле, да. Вот, да, наверное, это важно, наверное, я с вами соглашусь. Ну хорошо, а как вы понимаете, а что такое вот, ну, песня «Однодневка», то, что часто взрослые называют вот, презрительно там попса. Вот это что отличает другого рода песню? Как бы вы сказали, что это такое?
Я считаю, попса
да.
это...
Такое грубоватое да. слово. Угу.
Не оригинальная музыка. Она часто безвкусная.
Угу.
Низкокачественная, непрофессиональная. Она рассчитана на... слушателя, который строго не судит.
Ага, ага, ага. То есть мы тут мы не смешиваем популярную музыку, «Темная ночь» стала популярной песней. но ее не назовешь вот этим вот словом, да?
Да.
Да, тем грубым. То есть ты говоришь, что с твоей точки зрения, это как некая незатейливая мелодия, не претендующая на какие-то глубокие искренние чувства, да? Ты бы что еще да. назвал?
Ну, я думаю, попса делается как бы не для того, чтобы донести людям что-нибудь,
так.
а ради личной выгоды просто поющего.
Для, так, то есть как коммерческий продукт,
да.
чтобы привязывался, хорошо продавался. В этом тоже есть какая-то правда твоя. Да, наверное. Ну, давайте мы пригласим к нашему разговору о музыке нашего гостя сегодняшнего эфира, отца Дмитрия Николаева, клирика храма святого Митрофания Воронежского, композитора, музыканта, постоянного участника ряда эфиров нашей программы, в которых мы, в частности, вели разговор о музыке, о музыкальной культуре, о музыкальном вкусе. Здравствуйте, Христос воскресе, отец
Дмитрий. Воистину воскресе, добрый вечер.
Как бы вы, вот то, что ребята ответили на такой серьезный глобальный вопрос, над которым на самом деле серьезные люди размышляют, где вот водораздел, как бы вы вот на их ответы, свое слово какое бы сказали?
Ну, действительно, вот это слово попса, термин такой,
да,
что, он очень подходит к музыке, которая... безвкусно,
угу.
пошла,
угу.
за которой ничего не стоит. И даже она может быть сделана с стремительной точки зрения очень качественно.
Угу.
Но вот эта вот безвкусица и пошлость, и пустота, угу. вот они и делают этот продукт тем, чем мы его тут называли.
Да, таким сильно тиражируемым и привязчивым. Отец Дмитрий, а как у Бернеса вот получилось из такой, скажите, как композитор и музыкант, вот из такой, казалось бы, простой, да, вот мелодии.
Это загадка.
Как это получилось?
Это загадка, никогда неизвестно, какая песня вообще, как говорят музыканты, выстрелит.
Угу.
Но здесь, в данном случае, с песней «Темная ночь», здесь, на мой взгляд, прикосновение Божие было какое-то. Потому что, ну, всякое творчество, да, это оно, если действительно творчество, оно... А это Божие свойство, божественное свойство. И человеку оно тоже дано. И вот как эта песня родилась? Ведь были съемки этого фильма, и у режиссера не получалась сцена. Та сцена, вот, в которой бойцы пишут письма. Она была неубедительной, и он ломал голову, что сделать. И его осенило как-то в какой-то момент, что нужно песню спеть,
угу.
на фоне песни это сделать. И она родилась, эта песня, практически мгновенно. То есть тут же музыка, тут же стихи, и тут же ночью, как если верить источникам, разбудили Бернеса
uh-huh.
и отправили его записывать фонограмму. Потому что на следующий день съемки,
uh-huh.
работа стоит, война идет,
uh-huh.
это надо все делать быстро.
Uh-huh.
И вот оно так взяло и родилось.
И вдруг песня рассказала целую историю о том, о чем пишут солдаты,
да.
в своих письмах.
Да.
То есть целый эпизод.
И вот мы видим песни. Там вот в этой сцене, как солдаты пишут, потом в какой-то момент они все перестают писать
uh-huh.
и просто молча слушают.
Uh-huh.
Потому что каждый звук вот этой песни, он попадает прямо в сердце. И, конечно, самое, то есть если вот распределять по главенству, да, всегда в песне это... Всегда в песне устроен очень такой тонкий баланс между музыкой, словами, исполнением. И вот в данном случае главное в ней даже все-таки исполнение.
Uh-huh, uh-huh.
Вот как он это смог?
Uh-huh.
Его сила как раз, видимо, в том, что он не поет.
Uh-huh. А живет,
дышит. Он это рассказывает, uh-huh. он делится этим сокровенным. И в его этом рассказе столько его души, действительно, что ты этому веришь.
Uh-huh.
И это тебя притягивает и даже магнетизирует.
Uh-huh. Uh-huh. И твое сердце тоже раскрывает. Вот,
и потом, ну, это ж не с каждой песни так. У Бернеса много хороших песен, но не все такие.
Вот автор слов к другой великой песне, тоже в свое время спетой Бернесом, поэт Расул Гамзатов говорил вот о Бернесе, что он удивительным образом мог соединить миг, который я вот сейчас проживаю, и вечность. то, что я проживаю, знать, вот имеет значение какое-то для вечности. А Расул Гамзатов, автор слов какой песни, помните? Тоже великой песни, вы ее назвали.
Да, песня «Журавли». Угу. Но я бы хотел еще с «Темной ночью» немножечко пообщаться. И вы упоминали здесь, что очень многие поют эту песню до сих пор.
Угу.
И я вот сегодня ночью, минувшей темной ночью, я прослушал массу исполнений специально.
Угу.
И вы знаете, вот и вот ничто не попадает. Вот потому что в каждом исполнении слишком много исполнителя. Слишком много.
Что это?
Он несет себя, он несет не песню,
некий
а
свой имидж,
себя.
Да?
Возможно, это какие-то, может быть, правила есть такие, что чтобы он был узнаваем, чтобы его везде узнавали. Но песня от этого страдает. Вот когда снимался фильм «17 мгновений весны», режиссер этого фильма, она сказала Кобзону, который там пел, гениальные песни тоже там, вот эта вот, вот эта лирическая песня медленная.
«Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя». То есть сказала, тоска по родине звучит
сказала,
в этой
вы
песне.
Вы спойте так, как будто вы не Кобзон. И она прозвучала совершенно иначе. И там вообще в этом фильме она всем говорила, играйте так, как будто это не вы. Вот. Так вот, из всех исполнений, которые удалось прослушать, ну нет, понимаете, некоторые просто омерзительные, вот прямо скажем. Ну, настолько вот без... Ну, удивительно.
Душа песни как будто бы убита.
Да, потому что вот попадание только в Бернеса, потому что он был в этой землянке, он эти снаряды слышал, эти пули слышал. И оно попадает очень сильно. И вот если вы говорили, что смысл очень простой, но за каждым этим простым словом целая жизнь человек слушает и видит целую жизнь свою, своих близких. Это вообще неоценимо. Даже ведь фильм вышел позже того, как вышла эта песня. И впервые ее услышали на пластинке даже не в исполнении Барнеса, а Утесов ее спел.
И она так не зажила.
Она
тогда
так не звучит. Угу. Она не звучит так. Угу. Она звучит довольно эстрадно. А здесь это уже просто даже не лирическая песня, это такой монумент тоже.
Согласны?
Да.
Согласны.
Но я бы хотел отметить ребятам, вот, чтобы они послушали, обратили внимание на вот пару исполнений, мне вот очень, я поверил им. Вот Сергей Трофимов пел эту песню «Темная ночь». В ней он очень старался себя спрятать. Вот мне так показалось. Он старался именно петь песню, а не себя. И очень интересное прочтение, вот, может быть, самое сильное после Бернеса, это у ансамбля «Песнеры». Они сделали очень сильную песню тоже.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий, мы записали. Смотрю, дети записывают. «Журавли».
Песня «Журавли». Песня «Журавли», она тоже великая получилась. Да.
Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса.
не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
А песня «Журавли» началась со стихотворения как раз Рашула Гамзатова, который написал его после посещения Хиросимы, где он увидел памятник девочке больной лейкемии, которая верила, что она выздоровеет, если сделает 1000 бумажных журавликов. И это вот его так потрясло, что он написал стихотворение такое. И оно жило самостоятельной жизнью, стихотворение. И потом его в какой-то момент Бернес прочитал. Его оно так потрясло, что он тут же позвонил своему другу Новому Гребневу, который был также другом Гамзатова и специалистом по восточной культуре, и попросил перевести это стихотворение.
В поэтический текст.
Да? Ну нет, но это было не на русском языке. Uh-huh, uh-huh. Как бы.
У Гамзатов аварский, наверное,
язык, да? Да, uh-huh. Да. Вот. И потом уже на это была положена музыка. Причем музыка как раз вот в данном случае рождалась долго, но не сразу. То есть 2 месяца где-то вот композитор не мог ничего придумать. Потом у него родилось вступление, вот этот вот вокалист uh-huh. начальный. Да. Uh-huh. И после этого у него пошел процесс.
Голос другой, обратите внимание, другой. Чем отличается голос, который вот мы слышали у Бернеса, который «Темная ночь», «Два бойца», и вот сейчас, чем отличается голос, услышали?
Ну, в «Журавлях» голос старше, что ли?
Да, да, да.
Здесь, понимаете, Гамзатов знает, что такое война. Переводчик, который является даже не переводчиком, а соавтором этого стихотворения, он сам воевал, uh-huh. 3 ранен был. Uh-huh. Френкель тоже был на войне. Бернес. Uh-huh. Они все знают, о чем речь. Uh-huh. Они это все прожили. И это действительно песня, монумент. Более того, когда Бернес исполнял эту песню, он был тяжело болен.
То есть он действительно был уже в преклонном возрасте, да?
Дело в том, что да, спустя месяц после записи этой песни он умер.
Uh-huh.
И это была последняя его работа. И она отдавалась ему с большим трудом и с большой болью. И дальнейшая судьба этой песни, хотя она такая великая, вы знаете, и ее пытались запретить даже, эту песню. Потому что писались старыми такими партийцами письма с просьбой ее запретить, потому что в ней есть религиозная составляющая, которая не должна быть в песне.
Того времени, да, по меркам того,
да,
времени.
Да, и действительно, это вот с точки зрения советского человека действительно молитва.
Ну, в некотором смысле.
В ней есть состояние молитвы. В ней нет обращения к Богу, но в ней есть состояние вот это вот.
Угу.
Молитвенно-созерцательное и вот такое страдающе-переживательное.
Угу. И ощущение того, что нет мертвых, но есть живые. Ну, да, возможно. Но вот если мы говорим о музыке Победы, то интересно, ребята, а как вы думаете, это только песни? Как вы думаете, во время войны создавались ли такие серьезные симфонические произведения, вот, которые принято называть академической, оркестровой музыкой? Как вы думаете, есть такая поговорка, между прочим, когда говорят пушки, музы молчат. Как вы думаете, кроме песен, вот рождалось что-то такое, вот крупные, большие, серьезные музыкальные формы? Как
вам кажется? Даже не знаю. А такое было?
Было. Вот, было? Точно, было. Было. И была создана потрясающая музыка, удивительная. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня тоже, отец Дмитрий, об этом ребятам рассказали. Что несет музыка военных лет? Давайте вслушаемся в эту музыку, потому что она тоже связана с нашей темой «Музыка Победы». Хотя, может быть, впрямую рассказывает о событиях далекого прошлого, а тем не менее в ней звучит то, что очень важно человеку, землю которого топчут враги. Что это за музыка?
Сейчас мы поговорим о знаменитой кантате Сергея Прокофьева «Александр Невский», которая, кстати, была написана до войны, в 1938 году, 1938-1939, по-моему. Но во время... И фильм вышел до войны.
В 1938 году вышел фильм «Александр Невский». Помните? Да, ребята?
Да, да. И на основании этого саундтрека была создана потом кантата. Через год как раз. Но война придала вторую жизнь этому фильму, в котором повествуется о победе русских людей над ливонскими рыцарями.
Да.
И это было очень важно для подъема настроение подъема духа в людях. И музыка, она соответствующая. В ней такие... Это образец такого настоящего героического эпоса советского.
Угу. Да, битва на Чудском озере была в каком году?
В 1242
году. Втором. То есть, по сути дела, в 1942 году, в год 700-летия Ледового побоища, вот эта музыка уже звучала с экрана, да, она как бы вторую жизнь обрела кантата «Александр Невский» из фильма «Александр Невский», снятого знаменитым нашим режиссером Сергеем Эйзенштейном. И на улицах был, надо сказать, такой плакат со словами: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков». И, в общем, музыка рассказывала об этом, да?
Ну, и это было новостью, потому что до войны особенно никто не обращался к нашим великим предкам.
Я думаю, что хотя ребята не смогли ответить на вопрос, вот рождалась ли такая симфоническая музыка, но наверняка, как только они ее услышат, они скажут: да нет, мы же это знаем. Давайте послушаем фрагмент. Но давайте так, давайте послушаем фрагмент из кантаты нашего композитора Сергея Прокофьева «Александр Невский» из одноименного фильма. И ваша задача, давайте разгадать, попробуйте, что за картину рисует музыка и как она перекликается с военным временем 41-45 годов. Слушаем. Знаком вам этот хор? Вспомнили?
Да.
Вспомнили? Картинку из фильма вспомнили? Под эту музыку. Вдруг собираются русские мужики в рубахах, бегут все по разным дорогам. Вот так вот собирается рать. Такую картину рисует Сергей Эйзенштейн, как собираются разные мужики из разных городов весь, и вдруг собираются и становятся единым народом, войском, да, примеривавшим на себя кольчужки, шлемы, берущим в руки оружие. Как вы думаете, вот почему этот хор был очень любим в годы Великой Отечественной войны? Как вы думаете, почему это вдруг вот так вот удивительно, да, вот выстрелило, что называется? Музыка может стрелять таким образом, да? Как вы думаете?
Хороший вопрос.
Он же ответ-то на поверхности. Вставайте, люди русские, на смертный бой.
Призывала...
Да, это песня «Призыв», да, это хор «Призыв», конечно. Призыв к чему?
К бою.
К бою, сплотиться.
Да, к защите,
да, причем какой интонации, да, какой вот, мы бы сказать, духоподъемное, уместно здесь слово, да, вот. Да, хорошо, а в начале, между
некоторые
прочим...
Некоторые есть аналогия с песней «Священная война».
«Священная война», да, в начале, между прочим, звучат колокола, да, вдруг?
Конечно,
на да, бац. Прокофьев. Угу. Ну, хорошо. Ладно. А, нужны такие, конечно, вот музыка становится, в общем, тоже каким-то оружием, наверное, внутренним, духовным, да, оружием. А давайте теперь послушаем еще несколько фрагментов из кантаты Александра Невский. А, о каких эпизодах Ледового побоища рассказывает музыка? Давайте послушаем и попробуйте разгадать, какую картину рисует музыка, на чьей мы стороне сейчас, да? Как мы смотрим, что мы видим на льду Чудского озера. Что за картина? Рассказывайте, что вы видели?
Мне показалось, что мы сейчас как бы со стороны крестоносцев.
Так.
Такие низкие аккорды.
Ага.
Мне представилось, как они идут в тяжелых доспехах.
Угу.
С таким, ну, плохим умыслом.
Угу. Угу. То есть идут захватчики.
Да. Да?
В тяжелые, услышала тяжелые, увидела, да, тяжелые доспехи. Да. Да? Витя? Как тебе показалось? Ты согласен с Таней?
Да.
Это картина натиска, наступления врага или наших?
Врага.
Врага. Как музыка, как музыка могла об этом рассказать? Они правильно все увидели. Да? Это действительно тема крестоносцев.
Да.
Да, смотрите, удивительное дело.
Причем самих крестоносцев там было минимальное количество. Несколько десятков человек, а остальное все это были вот эти
вот это
сателлиты.
Да, 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 да. Но с другой стороны, смотрите, музыка, которая сопровождала вот эти кадры, правильно, Танюш, ты говоришь, действительно, в тяжелых доспехах, на конях, в железе, закованных, движется клином рать. А музыка создала какой-то масштаб, да, масштаб испытания, масштаб противодействия. И наша дружина стоит и вглядывается. Вот в эту тяжеловесную машину, и музыка создает колоссальное напряжение, да, насколько музыка тоже становится серьезнейшим, да, ярким, выразительным средством того, что происходит. Хорошо, а вот теперь догадаетесь ли вы, другой фрагмент послушаем.
Что будет дальше?
Да, что будет дальше?
Ну, мне кажется, это наоборот наша сторона.
Угу, так с сомнением говоришь.
Да.
И,
ну...
что, и что делает наша страна? Скажи, что делает наша страна?
Мне Конечно. Представились такие мужики, крепкие, русские.
Дружинники,
да. Да, дружинники в рубахах,
ага.
который народ, который сплотился, и он идет в бой, но он не растерян. Он точно знает, что он сейчас...
То есть не разбегается в сторону.
Он идет защищать свою страну, он не боится.
Да. Что делает русская дружина? Вот что, о чем рассказывает музыка?
Она идет.
Она летит.
Она летит.
Это кавалерия.
Ага.
Вот у меня полное ощущение, что это кавалерия летит.
И здесь легкость какая-то.
Да, легкость. И самое интересное, очень добрые они.
Светлая музыка. Согласны по характеру? Добрая, светлая.
И прямо видишь вот этих молодцев, которые, несмотря на то, что идут в смертный бой, они очень добрые. Все равно с добрым сердцем.
То есть, смотрите, музыка нарисовала картины двух сил. Это не просто рыцари и русские дружинники, а благодаря музыке рождается картина поединка двух сил. Сил тьмы и сил света. Удивительно. Ну что ж, да, давайте-ка мы проверим. Проверка идет сейчас, проверка. Запомнили ли вы, что за музыку мы слушали? Композитор, название из какого фильма?
Прокофьев.
Правильно, Сергей Прокофьев. Да, из какого фильма?
Из какого фильма?
Из какого фильма? Какому русскому князю? Прямо по
имени Александру Невскому.
Александру Невскому, да, посвящена эта картина, так называется, Александр Невский. По музыкальной форме это произведение называется кантата. Что такое кантата?
Кантата — это произведение, в котором сочетается хоровая музыка, инструментальная и сольный вокальный номер.
Значит, это кантата, и называется она так же, как и сам фильм. То есть Сергей Прокофьев...
Кантата Александра Невского.
Кантата Александр Невский. Абсолютно верно. Но теперь в нашей музыкальной библиотеке, дорогие радиослушатели, может появиться кантата Александр Невский. Послушайте это потрясающее произведение. Но единственное ли... кантата Александра Невского, о которой мы можем вспомнить, говоря о музыке Победы, отец Дмитрий.
Ну, конечно, нет. Сочинялось много разной музыки, потому что жизнь не останавливалась, и то есть большинство артистов, которые не попали по какой-то причине на фронт, они служили своим ремеслом, своим талантом и постоянно ездили по войскам, выступали там. Конечно, и сочинялась новая музыка. Тот же Прокофьев, например, во время войны сочинил балет «Золушка». Да. Ну, а самое потрясающее произведение симфоническое, которое было создано во время войны, это, конечно, Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, которая была, кстати, начата еще до войны. И вот эта знаменитая тема «Нашествие вражеского», она была написана еще в 40-м году. Вот. Когда из ничего вдруг возникает такая тоже махина, которая все сметает на своем пути.
Послушаем?
Да.
Давайте.
мы прослушать только фрагмент этой темы не сначала, когда было совсем тихо и нейтрально, и не дошли еще до самого апогея этой разрушительной машины. Вот. И симфония, она четырехчастная. И
четыре части.
Да, следующие две части были написаны в блокадном Ленинграде. Ну, в первый месяц блокады, потому что в октябре Шостаковича было принято решение его эвакуировать. Вот его он уехал сначала, по-моему, в Москву, потом в Куйбышев, ныне город Самара. И там он закончил эту симфонию, и весной 42-го года она уже была исполнена в марте. Там, в Куйбышеве. Через буквально, ну, очень кратчайшие сроки это было исполнено в Москве. Потом это было исполнено и в Ленинграде, знаменитое исполнение. А потом это было в Лондоне и в Нью-Йорке. Все это довольно быстро произошло. Но вот, конечно, самое важное исполнение было в блокадном Ленинграде, когда для того, чтобы отрепетировать это, нужны были колоссальные затраты. Вообще людские, потому что музыканты, многие умерли. Было всего 15 человек, способных держать инструмент в руках. Поэтому для того, чтобы исполнить эту симфонию, были изъяты из воинских частей солдаты, которые имели музыкальное образование. И такой был полувоенный оркестр.
Призыв,
да. На исполнении Ленинградской симфонии.
Да, надо сказать, что в блокаду... Вот представьте себе, ребята, да, Шостакович писал о том, как вот складывалось это произведение. Он писал так: «Я писал ее быстрее, чем все предыдущие произведения. Я не мог поступить по-другому, я не мог не сочинять. Вокруг шла страшная война. Я хотел запечатлеть в музыке образ нашей страны, которая так отчаянно сражается, запечатлеть в музыке. И в первый день войны я продолжил работу. Тогда я проживал в общежитии консерватории, как и многие мои знакомые музыканты. И одновременно я являлся бойцом противовоздушной обороны. Я не спал и не ел. И отрывался от сочинения только когда дежурил при возникновении воздушных тревог». Мать, сестра композитора в блокадном Ленинграде, 42-й год, представьте, четвертая часть симфонии, четвертая часть, финал, чем должна кончиться симфония, как кажется, вот 42-й год, еще до победы сколько? Ни шаг, ни два, еще до победы на самом деле никто не знает, сколько мы знаем, еще несколько лет до победы. А рождается музыка, рождается вот эта четвертая часть, финал. Каким он должен быть, каким он не мог не быть по характеру музыки? Как вы думаете, каким? Чем должна была закончиться вот эта летопись войны, с нашествия начавшаяся? Чем?
Ну, победа, наверное.
Наверное, конечно же. Она должна быть чем-то, что действительно дает людям веру в то, что это нашествие, это сила, на эту силу найдется пересилок, как говорят в народе, на всякую силу найдется пересилок. И самая напряженная, самая тяжелая работа была как раз над четвертой частью этой симфонии.
Очень важный момент. Когда исполнялась эта симфония в Ленинграде, это все транслировалось на улице. И это слышали немцы.
Да. И причем это было.
Они были в ужасе.
Да.
Они думали, что это мертвый город, а они там дают концерт.
Да, да, да. Причем это было, насколько я знаю, да, из источников, 9 августа было исполнение Ленинградской симфонии. Она действительно транслировалась по радио из городских уличных громкоговорителей. 9 августа это был день, когда фашисты билеты уже пригласительные раздавали в частях на прием в честь взятия города. То есть они были уверены, что 9 августа они будут хозяевами Ленинграда. И вдруг 9 августа город звучит, да, город живет.
Блокада – это, конечно, такая тема, для которой никакой передачи не хватит. Вот.
Да.
Давайте послушаем тему сопротивления.
Угу. такой характер музыки? Вот что за... И какая картина, да, вот перед
боевой.
Вами? Боевой. Боевой, так, еще какой?
Ну, какой-то, может быть, даже торжественный.
Героическое, да. Наверное, да, вот это героическое какое-то начало. Да, торжественный, может быть, немножко.
Характер
такое
противостояния,
есть.
Когда вот оно то туда, то сюда.
Да, события туда, развиваются, то перевес то в одну, да. То в другую сторону.
Да, и вы заметили, ребят, тема вот эта сама фашистов, не напоминает вам ничего?
Mm-hmm.
Мы сегодня кое-что слушали.
А «Ледовое побоище» и «Крестоносцы».
Да, тема «Крестоносцев», она, хотя это другая музыкальная тема, но они у них есть общие очень.
Они какие-то темные.
Очевидно, есть общность, да.
Хотя два разных композитора.
Да, да. Я бы хотел пожелать ребятам, порекомендовать, для того, чтобы, ну, немножко прочувствовать, что такое была блокада и что значила вот эта симфония для людей, которые там жили, как они там вообще это все переживали. Я очень рекомендую почитать книги Светланы Магаевой, которая была ребенком в блокадном Ленинграде, и она описывает... Она написала рассказы о разных людях, которые были перед ее глазами. Очень рекомендую. Они есть, и в интернете есть,
да.
И в бумажных изданиях.
Ну, вот действительно, блокадный Ленинград – это боль такая, пронзительная. И боль и гордость, на самом деле, за город, который стоял. И в день премьеры этой симфонии 9 августа в городе Ленинграде, можно сказать, наверное, стало понятно, кто победит все-таки в битве за этот город. А уже пару лет спустя, в год победы, в 1945 году, уже после того, как война закончилась, Германия сдалась, был подписан акт о капитуляции, один репортер, журналист европейский, сказал так: «Разве можно победить страну, в которой во время столь ужасных военных действий, блокад и смерти, разрушений и голода, люди умудряются написать столь сильное произведение и исполнить его в блокадном городе? Мне думается, что нет». Вот это неповторимый подвиг. Смотрите, музыка, тонкая материя, а может быть неповторимым подвигом.
Люди не стали зверьми в этом блокадном городе, а остались людьми и смогли еще творить.
Ну, давайте подведем итог. Смотрите, мы с вами узнали сегодня имена двух композиторов, создавших великие произведения, на века произведения в годы Великой Отечественной войны. Давайте еще раз их назовем для наших радиослушателей. Это
Прокофьев.
Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович. Угу. А, это кантата.
Александр Невский.
Да. И симфония с названием города, блокадного города.
Ленинград.
Да, Ленинград.
Кстати, об исполнении этой симфонии есть даже фильм. Советский фильм, который так и называется «Ленинградская симфония». Тоже можно посмотреть и узнать об этом поподробнее.
Скажите мне, вот как бы вы ответили на вопрос, о котором мы рассуждали в начале нашей программы, что рождает легендарную музыку и песни? Что рождает легендарную музыку и песни? Отец Дмитрий, как бы вы ответили на этот вопрос?
Рождает сумма.
Угу.
Сумма неких составляющих.
Каких?
Обязательно здесь должно быть переживание. Страдания. Должна быть искра Божия. Должно быть откровение и мастерство.
Спасибо. Спасибо. Ребята, слушайте хорошую музыку, ту, которая на века, вслушивайтесь.
Да, я предлагаю в заключение нашей передачи послушать еще одну песню в исполнении Марка Бернеса, которая называется «Хотят ли русские войны?» Ее написал Эдуард Колмановский на стихи Евгения Евтушенко.
Вы слушали программу «Детский час», и нашим гостем был отец Дмитрий Николаев, клирик храма святителя святого Митрофания Воронежского, композитор-музыкант. Сегодняшний эфир вели Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Виктор Калашников, Татьяна Петлеванная. С Днем Победы!
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские? Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире Православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.